В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Российские пограничники возобновили работы по заградительным сооружениям в селе Двани. Что ожидают в Сухуми от назначения Владислава Суркова помощником российского президента по отношениям с де-факто республиками? Согласно исследованиям Национального демократического института США, проблема безработицы в Грузии остается главной. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях из столицы Кении Найроби поступают сообщения о начале операции против террористов, захвативших заложников в торговом центре. Захватом заложников в Кении командовала белая британка, вдова террориста. Суд в Египте в понедельник запретил деятельность движения «Братья-мусульмане» и распорядился конфисковать его имущество. Из столицы Кении Найроби поступают сообщения о начале операции против террористов, захвативших заложников в торговом центре. Слышны выстрелы и взрывы. По крайней мере, 69 человек убито и более 170 получили ранения в результате боевых действий между боевиками и силами безопасности в торговом центре Вестгейт. Сообщается, что до 15 боевиков и неизвестное число заложников по-прежнему находятся внутри торгового центра. Движение «Аль-Шабаб» взяло на себя ответственность за теракт. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен провести встречу с членами своего правительства, чтобы подготовить чрезвычайные меры в ответ на захват заложников. Последние сообщения подтверждают, что среди убитых было трое британских граждан. Между тем, Международный уголовный суд объявил в понедельник о разрешении вице-президенту Кении Уильяму Руто, пребывающему под судом по обвинению в насилии после выборов 2007 года, вернуться в Найроби в течение недели, чтобы участвовать в разрешении кризиса захватом заложников. Захватом заложников в Кении командовала белая британка, вдова террориста. Об этом пишут сегодня британские средства массовой информации. Сообщается, что Саманта Лютвейт – одна из руководителей террористической группы, захвативших заложников. Кроме того, по данным британских СМИ, среди террористов было еще двое британских подданных родом из Лондона – 23-летний Либан Адам и 24-летний Насир Ширдун. По словам кенийских военных, белая женщина в чадре выкрикивала приказы боевикам по-арабски во время захвата торгового центра. По сообщениям печати, она является вдовой Джермина Ли, террориста-смертника, который в ходе серии терактов в Лондоне 7 июля 2005 года взорвал бомбу в метро между станциями Кинг-Кросс и Рассел-сквер. В результате взрыва, кроме самого Линдси, погибли 26 человек. 29-летняя Саманта Лютвейт родилась в семье британского военнослужащего. По разным данным, она англичанка, по другим – родом из Северной Ирландии. В 17 лет познакомилась с Джемином Линдси в интернет-чате и через 3 года вышла за него замуж. После терактов 7 июля 2005 года Саманта заявила полиции, что ничего не знала о террористической деятельности мужа и не разделяет его экстремистских взглядов. Однако, по сообщениям СМИ, предположительно, в 2007 году Саманта Лютвейт выехала вместе со своими 3 детьми в Африку и присоединилась к группировке «Аш-Шабаб». В феврале 2012 года кенийская полиция объявила Лютвейт в розыск после того, как на одной из явок террористов был найден южноафриканский паспорт с ее фотографией, но на чужое имя. Сотрудники спецслужб Кении, Великобритании и США, а вслед за ними британская пресса, прозвала Лютвейт «белая вдова». По некоторым данным, она является одним из главных казначеев Аш-Шабааб.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии в воскресенье состоялись выборы депутатов Нижней палаты парламента Бундестага. По предварительной информации, успеха добился возглавляемый канцлером Ангелой Меркель блок ХДС-ХСС, набравший около 42% голосов, сообщает из Берлина Юрий Векслер.
При этом успехи Ангелы Меркель и возглавляемого ей блока партии ХДС-ХСС прогнозируется не попадание в Бундестаг партии либералов, которые 4 года были в правительственной коалиции с блоком ХДС-ХСС. Социал-демократы также улучшили свой результат, набрав более 26% голосов. Все говорит о том, что в Германии в ближайшие 4 года у власти будет правительство большой коалиции блока партии ХДС-ХСС и социал-демократов во главе с канцлером Ангелой Меркель. Выступая в штаб-квартире своей партии в Берлине, Ангела Меркель сказала: «Я хочу поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые выразили нам столь большое доверие». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Суд в Египте в понедельник запретил деятельность движения «Братья-мусульмане» и распорядился конфисковать его имущество. Суд также постановил запретить деятельность любых организаций, являющихся филиалами «Братьев-мусульман» или принадлежащих этому движению. Решение было принято на фоне преследования активистов «Братьев-мусульман». За последние месяцы сотни его сторонников погибли во время полицейской операции по подавлению акций протеста исламистов в Каире. Как передает «Франс-Пресс», принято постановление о создании специального правительственного комитета для управления конфискованным имуществом братьев-мусульман. В июне прошлого года представитель этого движения Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте. 3 июля этого года он был отстранен от власти военными. Суд белорусского города Гродно сегодня будет пересматривать уголовное дело журналиста Андрея Почобута, которого обвиняют в клевете на президента Александра Лукашенко. Как сообщил Почобут на своей странице в Facebook, 21 сентября он получил повестку в суд.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Второй день внимания общественности в Грузии приковано к селу Двани. Там российские пограничники возобновили работы по натягиванию заграждений из колючей проволоки, из-за чего еще несколько десятков гектаров земельных участков оказываются на территории, неподконтрольной грузинским властям. Ситуацию осложняет и то, что из-за подобных действий властей де-факто Республики Южная Осетия местное население не может собрать урожай, который выращивало почти весь год. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Для жителя села Двани Гугула Купадзе каждый столб, устанавливаемый русскими пограничниками на так называемой госгранице, словно кол в сердце. Он теряет землю через 5 лет после августовской войны.
По ту сторону оказались 3 моих участка, засаженные фруктовыми деревьями, в общей сложности площадью более гектара.
Его односельчанин Малхаз Закарашвили пообщался с русскими пограничниками.
«Я теряю 2 гектара земли. Русские пограничники мне сказали, что они проводят линию согласно старой границе, определенной еще в начале 20 века».
Малхаз в недоумении разводит руками. Но сейчас его, как других жителей Двани, волнует другой вопрос. Как за 2 дня успеть собрать урожай? Именно столько времени дали для этого грузинским крестьянам представители де-факто республики. Ситуация в Двани сегодня стала составляющей частью предвыборной кампании. Шалван Аталашвили даже оставил свою визитку русским пограничникам.
И никакими сценами невозможно разделить наши народы. Пожалуйста, передайте руководству Москвы.
Аталашвили вежливо попросил русских военных урегулировать конфликт до тех пор, пока он сам не окажется у власти. Не обделила вниманием проблему Двани и Нино Бурджанадзе. «Очень печально и совершенно неприемлемо, что в 21 веке протягиваются колючие проволоки и возводятся стены между народами». Нино Бурджанадзе обвинила грузинскую мечту в бездействии. Ответственность на сложившуюся ситуацию возложила на правительство Бидзины Иванишвили и нацдвижение. На приуроченном к этой теме брифинге представитель бывшей партии власти Георгий Барамидзе заявил:
«Мы призываем правительство Грузии, пусть не старается делать так, чтобы население Грузии смирилось с оккупацией».
Грузинская мечта, в свою очередь, возлагает ответственность на бывшую партию власти и президента Михаила Саакашвили. Если бы не август 2008-го, проблем бы не было ни в Дване, ни в Дыце, так же, как и в других селах вдоль административной границы. На критику оппонентов отозвался и кандидат в президенты от грузинской мечты Георгий Марквелашвили. «Грузинское государство не поддастся на провокации», — заявил Марквелашвили. «Ресурсы для решения проблемы он видит в преувеличении международного сообщества. О том же говорили и другие чиновники, в том числе спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Сураб Абашидзе. По его словам, правительство Грузии никогда не смирится не только с потерей нескольких сотен метров, но и с потерей тех 20 тысяч квадратных километров, которые не подконтрольны сегодня властям. Тем не менее, Зураб Абашидзе признался.
Где выход и как эта ситуация должна урегулироваться, пока не ясно.
Нужно бить во все колокола, работать именно в этом направлении, советует правительству Бедзины Иванишвили политолог Элена Хоштария. Есть множество международных деклараций, резолюций, конвенций по правам человека, которые ратифицировала Россия, а теперь своими действиями их нарушает. Нужно активно работать в этом направлении в ООН, в ОБСЕ, в Евросовете. При этом Элена Хоштария спешит отметить, что даже в этом случае не стоит ожидать молниеносного решения проблем Грузии с Россией. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Напряженная ситуация сложилась и на административной границе в районе осетинского села Мугут. Общая протяженность границы с де-факто республики с Грузией, по данным осетинских пограничников, составляет порядка 360 километров. В течение двух лет идет строительство инженерных сооружений по линии границы, преимущественно в местах, где ее наиболее часто нарушают. Это вызывает протест у грузинского населения. Осетинская сторона неоднократно предлагала представителям Грузии сесть за стол переговоров и обсудить проблемы, связанные с демаркацией. Над темой работала Ирина Келихсаева.
Ухудшаться ситуация на участке осетино-грузинской границы в районе села Мугут Знаурского района, по словам представителя КГБ Южной Осетии Александра Смирнова, стало еще 21 сентября.
Грузинская сторона ночью, жители местные, это были или другие, мы не установили, пробрались на нашу глубину примерно на 150 метров, вот туда вот дальше, попытались установить там импровизированное заграждение свое, где они считают, якобы должна проходить граница Республики Южной Осетии с Грузией. На следующий день, 22 числа, сюда прибыл пограничный представитель. Имея карты, имея GPS-оборудование, он определил точку, где стояло это заграждение. Однозначно это было на нашей территории. Он поставил задачу это заграждение убрать отсюда. И после того, как он, в общем-то, определил здесь линию прохождения границы уже с имеющимися линиями и картами, значит, он уже на месте поставил задачу работающей здесь фирме, где мы должны ставить забор. После этого мы на следующий день увидели здесь концентрацию полицейских грузинских.
Сегодня к месту проведения демаркационных работ подъехали представители пограничной службы Южной Осетии, местные журналисты. Часть пути нам пришлось идти по неспаханному полю вместе с полномочным представителем президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джоевым. Он объяснил, что недовольство жителей грузинского села вызывает то обстоятельство, что яблоневый сад и кукурузное поле, которое они считают своими, оказываются на осетинской стороне.
Далее грузинской стороне начали совместную работу по делимитации, демаркации границы. И мы готовы к этой работе. Если грузинская сторона проявит желание сотрудничать, все вопросы, которые, вот как вы сегодня задаете, можно спокойно в рабочем порядке по деловому решению. В первую очередь именно для того, чтобы люди были проинформированы, что здесь проходит государственная граница.
Я перебралась через временно натянутую веревку на грузинскую сторону, чтобы пообщаться с недовольными местными жителями. Среди большого количества полицейских и людей в штатском, фиксировавших происходящее на видеокамеры и мобильные телефоны, грузинских крестьян не обнаружить так и не удалось. Коллеги из Грузии сказали, что где-то здесь находится глава Дванского района. Зазу Купадзе я нашла, правда, возле него тут же возник смотрящий в жилете с надписью «Полиция», который на грузинском стал отговаривать его общаться со мной. «Вы что, запрещаете ему общаться с журналистами?» – спросила я полицейского. Однако, когда полицейский отошел, мы поговорили. Он объяснил мне, что все возмущены тем, что русские ставят здесь ограждение. «Почему?» – спросила я его, – он считает, что в этом замешана Россия, ведь руководство Южной Осетии не раз заявляло, что работы на границе ведутся пограничной службой республики. Заза Купадзе ответил: «Я не столько в этом разбираюсь, чтобы давать комментарии, но уверен, что русские». По словам представителя Комитета госбезопасности Южной Осетии, сотрудники МВД Грузии в беседах с ними продолжают открыто заявлять, что будут всячески препятствовать установке заградительных сооружений. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И теперь на линии прямой связи из Тбилиси у нас конфликтолог и руководитель неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зураб Бендьянишвили. Зураб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот политики и эксперты, которые следят за ситуацией у границы с де-факто республикой, считают, что единственный выход – это бить во все колокола, апеллировать к международному сообществу. Ну, это вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Но вот вы по роду, так сказать, своей службы общаетесь с жителями приграничных сел постоянно. Вот каким они видят выход со своих позиций, с позиций маленьких людей, которые страдают непосредственно? Что они говорят в разговорах с вами?
Как ни странно, они очень хорошо в политических моментах ориентируются, потому что привыкли к этой ситуации. И прямо, значит, указывают, что это проблема российско-грузинских взаимоотношений, и что Грузия и Россия как-то должны договориться, чтобы это на простых людей не отражалось никак. Естественно, они выражают ваше недовольство и те, что грузинское правительство не может защитить их ни права, ни интересы, и из-за неурегулированности политических проблем страдают простые люди.
Да. Зураб, а вот, в принципе, они непосредственно, вот когда слушаешь людей, которые, или наших корреспондентов, которые там работают, они непосредственно общаются с российскими пограничниками. Не может быть этого, чтобы они не могли, не общались с ними. Вот какой у них настрой по отношению к тем людям, которые, в принципе, это выполняют? И какие у них отношения с российскими пограничниками?
Вы знаете, человеческие отношения, они очень нормальные. Сейчас русские, более-менее старшие поколения все знают. Общаются они, ну, пограничники говорят, что это их задание, и что они могут делать. И даже были случаи, допустим, не два дня, а вот в другом направлении, где дети это что там кушать приносили, и виновности распивали. Грузинские сельчане старались объяснять, что для них это неприемлемо. Они, так сказать, не напряженно общаются, люди понимают, что там простые пограничники ни в чем не виноваты. Но люди тоже говорят, что они тоже не виноваты, и они не понимают, почему они должны страдать из каких-то распри политических.
Зураб, вот мне интересно, а какие-то такие радикальные настроения среди жителей звучат? Вот они не говорят, например, что вот мы будем отстаивать, там стоять, и будем, что бы ни произошло, мы будем отстаивать нашу землю или наше право там посещать могилы близких. То есть они все-таки как-то смиряются с этой ситуацией и понимают, что обострять отношения нельзя, и нужно действительно ждать, когда эта проблема, скажем, решится на международном уровне, или как?
Вы знаете, вот процесс, оно, конечно, присутствует, и очень сильный процесс, но они понимают, что не в их руках. И если они даже резко будут выступать, то ни за горой, ни далеко 2008 год, и они все помнят.
Чем это закончилось? Зура, у нас с вами буквально одна минутка. А вот вы, как эксперт, как вы оцениваете, как вы считаете, какие недоработки сегодня в политике грузинских властей по этому вопросу есть?
Я думаю, что все-таки надо на все вопросы ставить те точки, которые реально есть. И понимаю, что с Россией надо конструктивно стараться общаться, но когда чистейшая провокация, эта провокация направлена, допустим, на тот же исторический выбор последних 20 лет Грузии, чтобы поменять направление своего политического движения, или воздействовать на правительство, чтобы какие-то другие уступки были, да, по отношению России. Грузия должна четко это говорить, что это политическая проблема. И это ползучая, допустим, аннексия, да, оно только в эту сторону направлено, потому что это 100 или 200 метров никому фактически не нужны, ничего никому не прибавляют, кроме как играть в нервы на грузинское руководство и показывать Западу, что вот мы можем там что все, что хотим. Хотя у них тоже, так сказать, территория очень на границе, но на 200 метров передвинут, на 2 километра не передвинут. То есть после Абхазии, Южной Осетии, вот эта линия — единственное место для провокации, которое у России остается.
Спасибо, Зураб. Я напоминаю, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был конфликтолог Зураб Бендианишвили. Продолжаем программу. Российское экспертное сообщество обсуждает назначение Владислава Суркова на пост помощника президента России, курирующего социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Мнение на эту тему российских экспертов в материале Мурата Гукимухала.
По мнению главного редактора журнала «Вестник Кавказа» Алексея Власова, назначение кремлевского идеолога Владислава Суркова на пост куратора Южной Осетии и Абхазии не означает какого-то особенного отношения к этим республикам как к неким проблемным направлениям, которые нужно срочно исправлять. Не предполагает эксперт и каких-то существенных изменений в схемах финансирования республик. К тому, как отладила систему контроля над российской помощью экономист Голикова, политтехнологу Суркову вряд ли понадобится что-нибудь добавлять. Скептически Алексей Власов относится и к экспертным предположениям о расширении полномочий помощника президента. Дескать, курированию Абхазии и Южной Осетии добавится также Украина и Грузия. По мнению Власова, речь идет о возвращении опального политика, которое началось вот с этой должности, и ничего более.
В нынешней кремлевской иерархии не место красит человека, а человек красит место. Поэтому, скорее всего, для такого искушенного политика и политтехнолога, как Сурков, это направление станет, безусловно, трамплином для его перемещения, вероятнее всего, на внутриполитический российский контекст. И вполне вероятно, что это будет тема, связанная с социально-экономической модернизацией, но вряд ли это ограничится только Южной Осетии и Абхазии. Вполне вероятно, что это будет именно тема, связанная с внутрироссийской политикой. Но это только мои предположения.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, назначение Владислава Суркова куратором над Южной Осетией и Абхазией не случайно. Сурков умеет концентрировать, направлять и, главное, отмобилизовывать финансовые потоки. При этом, отмечает Алексей Мухин, руководитель он довольно жесткий. У него есть опыт общения с кавказскими народами. Он прекрасно понимает, с чем ему придется столкнуться на новой работе, говорит Алексей Мухин.
Предыдущие руководители управления администрации президента просто не справлялись с поставленной задачей. Это было совершенно очевидно.
И Голикова тоже не справлялась?
Конечно.
Чего ей не хватило?
Ей не хватило маскулинности. Дело в том, что женщина в принципе не может управлять какими-то процессами на Кавказе. К сожалению, это факт. Ее просто не воспринимали всерьез, несмотря на ее достоинство и опыт на руководящей работе.
Перед уходом в счетную палату она не подписала заключительный документ по югосетино-российской межправкомиссии, и многие это восприняли как аванс тем людям, которым не хватило ее мускулинности.
Дело в том, что Татьяна Голикова, мое личное ощущение, затаила некоторую обиду на людей, которые попытались использовать то, что она женщина, хотя и опытный руководитель. И в дальнейшем, если она совместит усилия с усилиями Владислава Суркова, то Абхазию и Южную Осетию ждут нелегкие времена. На предмет того, чтобы отчитываться, реально тратить деньги на проекты, которые запланированы. И главное, скорее всего, дополнительные средства будут выделяться в крайне ограниченных объемах. Скорее речь пойдет об оптимизации уже существующих финансовых потоков.
Ну и все еще говорят, что Сурков имеет такой талант проедать плеш.
Владислав Сурков действительно на проедании плеши съел собаку. Поэтому я думаю, что предстоит не только оптимизация финансовых потоков, но и политическое выстраивание профиля отношений России, Абхазии и Южной Осетии. Причем вряд ли это понравится последним двум непризнанным республикам.
Во всех этих экспертных мнениях, какими бы разными они ни были, есть одно общее. В своих суждениях они не предполагают наличие политической воли в республиках, с которой необходимо было считаться, находить общий язык. Все эти рассуждения вокруг назначения Суркова на кураторство чем-то напоминают школьный педсовет по поводу назначения нового классного руководителя в класс для отстающих. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь точка зрения из Сухуми по поводу назначения Владислава Суркова, о том, чего ожидают от него в Абхазии, моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Новость о назначении Владислава Суркова помощником Владимира Путина, это произошло 20 сентября, продолжает обсуждаться и в России, и в Абхазии. Дело в том, что Владислав Сурков будет курировать отношения с Южной Осетией и Абхазией. Хотелось бы узнать, какие ожидания у Абхазии в связи с этим назначением. Дело в том, что известно, что Владислав Сурков имел контакты, и уже у него был опыт взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией. Какие ожидания сегодня?
Опыт действительно Владислав Сурков имеет, но это вот такой был неофициальный опыт, когда он еще работал в администрации президента Путина, и в тот период, когда Абхазия еще не была признана, то есть это вот в начале 2000-х годов, тогда он действительно очень серьезно контактировал с абхазской политической элитой, и как раз этот период совпал с ожиданием президентских выборов 2004 года, когда президент Арден был уже тяжело болен, и было понятно, что будет в стране новый президент, и он вот активно занимался знакомством с абхазской политической элитой. И после этого, конечно, тоже были очень интенсивные контакты, но потом со временем отошел от абхазской темы, и вот сейчас он опять возвращается, и все, конечно же, вот я со многими разговаривал, и с теми, которые во власти, и с теми, которые в оппозиции, они считают, что, наверное, все-таки это самое лучшее кадровое решение в абхазском направлении, что можно было бы ждать от этого сейчас назначения.
Для кого? Инал, а лучше для кого? Вот вы сказали, что он занимал Абхазией в такой очень сложный период исторически. Как вы считаете, имел ли он отношение к той политике, которую в тот момент проводила Россия? Я имею в виду поддержка Рауля Хаджимба в качестве кандидата.
Нет, в тот период он уже этим направлением как бы не он занимался, именно конкретно президентских выборов, там занимались совершенно другие люди, и я так думаю, там занимались люди со спецслужб конкретно. Владислава Суркова там уже не было. Но сейчас, возвращаясь к теме того, что он действительно будет оптимальной фигурой в этой должности, потому что у всех его предшественников, предшественницы, как мы знаем, была Татьяна Голикова, нечеткого понимания, что же делать на этой должности, кроме того, как вот контролировать эти деньги и так далее. Вот это сугубо финансовые отношения между Абхазией и Россией, когда одни просят деньги, другие либо дают, либо не дают. Это, конечно же, достаточно сужает вообще и поле для маневра, и вообще возможность какого-либо другого иного сотрудничества. И в этом плане, наверное, Сурков, который любит быть игроком и любит достаточно многоходовые комбинации, и к тому же он более гибок, хорошо достаточно знает Кавказ. И я думаю, в этом плане он, конечно, будет вполне уместен. По крайней мере, я думаю, он может установить хорошие деловые отношения и с нынешним президентом Александром Анклабом, и со всей остальной политической элитой, чего, допустим, у Голиковой не получилось. Вот как-то они общий язык не находили, Анклаб и Голикова. Сейчас вполне возможно начнется такой период потепления.
Финал, а вот ваш оптимизм, он основан на чем? Ведь дело же, наверное, не в том, что у Голикова не сложились отношения с Анклабом, и поэтому не было денег на протяжении достаточно долгого периода.
Я думаю, здесь даже наоборот. Вот та политика, когда Абхазию вот просто давали под конкретные какие-то проекты, и в основном это как бы социальные инфраструктуры, проекты, в общем-то, не было ни развития как таковой экономики, и так, чтобы Абхазия вот самостоятельно могла заработать. Вот этой политики при предшественниках Суркова абсолютно не наблюдалось. Вот было так тупо, мы даем деньги вот на больницу, на школу и так далее. Мне кажется, как раз вот такая политика, она все-таки оказалась достаточно ущербной не только для самой Абхазии, но, я думаю, для российско-абхазских отношений. И в этом контексте Сурков, конечно же, может действительно повлиять на изменение вот этого вектора российско-абхазских отношений. Я думаю, в этом, наверное, будет заинтересован. По крайней мере, местная элита будет в этом ровно заинтересована, а Сурков сам, наверное, будучи достаточно тонким политиком, может убедить в Кремле в том, что это действительно кровно необходимо.
Рассказывал наш постоянный эксперт из Сухуми Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Задержан еще один подозреваемый в убийстве российского дипломата в Абхазии. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета Владимир Маркин, из Ханса Банчиев был задержан и арестован в Нальчике 20 сентября. Ранее по этому же делу в Грузии был задержан уроженец Чечни Юсуп Лакаев. Решается вопрос о его выдаче. Первый секретарь российского посольства в Абхазии Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у своего дома в Сухуми. Его супруга пострадала при нападении и позже скончалась в больнице. Грузия не допустит участия самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, заявил спецпредставитель главы грузинского правительства по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе на пресс-конференции в понедельник 23 сентября. «У нас есть твердые гарантии того, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не примут участие в сочинских Олимпийских играх. Во всяком случае, ни на одной веб-странице Международного Олимпийского комитета они не фигурируют как независимые участники», — заявил Абашидзе. По его словам, грузинская страна ни в коем случае не допустила бы такого развития событий. В конце прошлого года лидер правящей коалиции «Грузинская мечта» премьер-министр Бедзина Иванишвили заявил, что если Грузия хочет налаживать отношения с Россией, то грузинские спортсмены обязательно должны поехать в Сочи. В июне Национальный олимпийский комитет страны объявил, что в сочинских играх примут участие от 3 до 9 грузинских спортсменов. Представители прежнего правительства Грузии ранее не исключали бойкота грузинской стороной Олимпиады. В селе Майданское Унцукульского района Дагестана совершил явку с повинной лидер Балахининской бандгруппы Расул Магомедов, находившийся до этого в федеральном розыске, сообщили в правоохранительных органах. Находившийся в федеральном розыске главарь Балахининской бандгруппы сдался добровольно властям. Он находился в федеральном розыске по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищении человека, незаконном обороте оружия, цитирует сообщение РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Армении мифолог Вардан Сидракян, обвиняющийся в организации покушения на лидера партии «Объединенное национальное самоопределение» Паруя Айрекяна, был осужден лишением сроком свободы на 14 лет, передает ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Ереванских общин Центра и Ньок Мараша сегодня, 23 сентября, приговорил Вардана Сидракяна к лишению свободы сроком на 14 лет. Самих обвиняемых в исполнении преступления Хачатура Пагасяна и Самвела Арутюняна суд приговорил соответственно к 14 и 12 годам лишения свободы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Проблема безработицы остается главной национальной проблемой в Грузии. Таков результат исследования грузинского представительства Национального демократического института США, NDI. Согласно обнародованным сегодня данным, 71% опрошенных не одобряют уход из власти Бедзины Иванишвили. Подробности исследования, а также мнение социологов в сюжете Михаила Егикова.
Проблемы, волнующие граждан Грузии, Национальный демократический институт США традиционно разделил на государственные и локального масштаба. Согласно исследованию, проведенному NDI с 18 августа по 3 сентября в масштабах всей Грузии, лидирующая тройка проблем национального значения осталась неизменной. 65% из опрошенных более чем 3,5 тысяч граждан Грузии сетуют на недостаток рабочих мест. Второе и третье места, соответственно, заняли проблемы территориальной целостности и доступности медицинского обслуживания. То, что в тройке главных проблем оказалось медицинское обслуживание, может вызвать удивление, ведь с этого года в стране действует программа всеобщего страхования. Однако, по мнению директора Центра исследования общества Марины Мусхелишвили, для позитивной оценки обществом системы здравоохранения требуется немало времени.
Для полноценного функционирования всеобщего страхования требуется обновление инфраструктуры, переподготовка врачей и многое другое. За год Министерство здравоохранения этого бы сделать не успело. Говоря об этой проблематике, население дает понять властям, чтобы те не сворачивали с взятого курса и довели дело до конца.
По мнению социолога Левана Тархнишвили, исследование NDI наглядно демонстрирует трезвый взгляд грузинского народа на существующие проблемы и их рост за последний год.
Вновь всплыли на поверхность проблемы, связанные с преступностью, а ведь они были практически забыты. Сегодня 31% опрошенных считает, что криминогенная ситуация в стране за последний год ухудшилась. Все эти данные говорят о том, что население избавилось от эйфории медового месяца, в которой оно пребывало после парламентских выборов и теперь реально смотрит на вещи.
В том же ключе Леван Тархнишвили оценивает большое количество граждан, негативно реагирующих на заявление Бидзины Иванишвили об уходе из политики.
Народ не получил всего, что наобещали перед выборами Бидзины Иванишвили и грузинская мечта. И именно поэтому 71% считает это решение преждевременным.
Специалист в сфере социальной политики Нателла Сахокия эту статистику связывает с тем, как население понимает роль лидера.
Народ привык к тому, что им правит один человек. Люди думают, что государство не может управляться иначе, хотя есть масса примеров успешных стран, где нет одного правителя, которому все подчиняются, а существует баланс политических сил. Но у нас нет такого опыта. Вот в чем проблема.
Позитивная тенденция, согласно исследованию, наблюдается в отношении граждан Грузии к демократическим процессам в стране. Если в июне на вопрос, есть ли в Грузии демократия, положительно ответили 38% опрошенных, сейчас это число выросло до 44%.
В целом, оценка демократических процессов в Грузии за последние 10-15 лет была очень расплывчатой. Понятие демократии стало предметом постоянных спекуляций, и люди не очень хорошо разбираются в его значении. Говоря о демократии, сегодня люди, вероятно, имеют в виду большую свободу, чем в предыдущие годы. Общество не испытывает страха и поэтому чувствует себя хорошо.
Говорит Марина Мусхелишвили. Политические рейтинги NDI опубликует 26 сентября. Свои дальнейшие исследования в Грузии организация продолжит проводить уже после президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рост оппозиционных настроений уже скоро может привести к акциям протеста в Цхинвали. Жители де-факто Республики Южная Осетия все чаще говорят о необходимости акций протеста, главным требованием которых станет отставка правительства. Над темой работала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
До начала официального старта предвыборной кампании в парламент в Южной Осетии ни одна политическая партия в республике не желает называть себя оппозиционной. Объясняется это тем, что в единую оппозиционную силу оппоненты власти еще не объединились. Тем не менее, в адрес правительства уже звучит критика. Председатель парламентской народной партии Казимир Клиев в разговоре со мной был весьма осторожен в оценках текущей ситуации. По его словам, возглавляемая им народная партия – это конструктивная оппозиция. Цитата. «Мы находимся в оппозиции к правительству, а не к президенту. Мы недовольны работой правительства Хугаева. Провалена работа инвестиционной программы. В ближайшее время мы поставим вопрос о недоверии действующему правительству. Уверен, что нас поддержат и депутаты от других парламентских партий». Конец цитаты. Я решила поговорить с жителями Цхинвала, чтобы узнать, каковы причины недовольства кабинетом министров у жителей Цхинвала. Мои собеседники объяснили, что в первую очередь людей возмущает то, что команда Тибилова купается в роскоши, в то время как большая часть населения едва сводит концы с концами. Безработица, отсутствие финансирования, урезание зарплат бюджетников могут взорвать обстановку в республике, говорит один из жителей города, условно назову его Георгием.
И бедные люди сейчас страдают. Ни пенсии не получают, ни зарплаты не получают. А они понаделали рестораны, на дорогих машинах ездить привыкли. Ни дорог нету ни у нас. Ни вот элементарно у нас остановок нету, чтобы вот когда дождь, люди стоят прямо под дождем и еще ждут автобус. И вот такие у нас проблемы. Люди хотят уже выйти и сказать вот свое мнение.
Я спросила Георгия, считает ли он, что стихийные акции протеста поддержит значительная часть цхинвальцев. Он ответил.
Огромная масса народа, но они боятся.
Боятся кого?
Боятся правительства, боятся силовых структур, боятся. Ну, люди боятся, это же все равно бедный человек, он беспомощный. Он что-то скажет, его могут посадить или там что-то. И люди есть, но они боятся. Вот сейчас я выйду, да, и скажу что-то, да, меня завтра же поймают и посадят.
По словам моего собеседника, на акции протеста люди могут выйти с плакатами на площадь перед зданием правительства. Сегодня среди руководителей республики уже не осталось таких, кто пользовался бы доверием народа.
Все одинаково настроены против, все, все. Вот всех, кто я знаю, вот именно вот те люди, которые вот на маленьких зарплатах и пенсии получают, вот эти люди, они вот им надоело там жить. Вот просто надоело.
Однако, по мнению Георгия, улица пока не обзавелась лидерами. Говорить о ней как об организованной силе пока не приходится. Сослан, другой житель Цхинвала, тоже считает, что недовольство легко может перерасти в стихийные антиправительственные митинги. Хугаев стал мишенью для всеобщей критики из-за того, что он до сих пор не в состоянии отчитаться за потраченные российские деньги перед Москвой. В ответ Москва фактически заморозила транши на инвестиционную программу. Сослан, как и многие другие цхинвалцы, уверен, что Хугаев приехал в Южную Осетию вовсе не из желания послужить Отечеству.
На сегодняшний день, во-первых, надо убрать этого Хугаева Ростика.
Почему?
Насколько люди знают и говорят, у него очень большие долги в Самаре. Он приехал просто заработать деньги и уехать обратно. В том числе и деньги, которые он потратил во время предвыборной кампании, он же непосредственно финансировал предвыборный штаб Леонида Тибилова.
Мои собеседники уверены, что силовые структуры не станут разгонять митинги. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«За что сидеть Михаилу Саакашвили?» Так называется материал нашего постоянного автора Вадима Дубнова. «Взгляд из Москвы».
«Взгляд из».
Мысль о том, что Михаил Саакашвили должен сидеть, массами уже овладела. Но материальной силой никак не становится. Это не значит, что классик опять обманул. Он просто не различил нюансов, что еще хуже. В вопросе про Саакашвили нюансов два. Ответить за что? И второй. Кому? Вопросы принципиальны. Михаилу Саакашвили, наверное, есть что предъявить. И о чем спросить. И не только о том, как начиналась война, и почему она так кончилась. И ответы типа того, что реформы не делают в белых перчатках, никого не убедят. Это правильно. Перчатки после 10 лет использования показывать неприлично, а про суд говорить как-то и вовсе даже не смешно. Кому и за что отвечать? Граждан, даже министров, он вроде бы не ел. Политических противников вроде бы не расстреливал. Они при нем вообще вроде не умирали, уезжали было, даже с рассказами о пытках. Сведениями о наворованном и вывезенном пока не располагает некая прокуратура. Это все не к белизне одежды уходящего президента. Это к тому, что формально судебных перспектив не видно. Скажем, Юлия Тимошенко села за смешное. Неправильные цены на газ в договоре с Россией. Еще вяло расследуется убийство. Ну, еще бизнес в ее молодости. У Саакашвили пока нет и этого. Никто не спорит, в нужном моменту все найдется. Но мы заиграем, делая лишь все по-честному. Может быть, Саакашвили надел очень много вселенского зла. Статьи в кодексе про это зло еще не написано, но про то, что Миша сядет, масса уже в курсе. Или что-то знают, но не говорят. Тоже странно. Про Тимошенко, когда говорили, что сядет, говорили сразу и за что. Власть подсудна, здесь спорить не о чем, особенно наша. Иммунитет, лукавство, особенно в наших условиях. У нас, как мы знаем, вообще не бывает невиновной власти, особенно бывшей. любой проигравшей власти есть за что ответить. Наверное, Саакашвили не исключение. И то, что он делал реформу, тоже не оправдание. Пиночет тоже делал реформу, причем покруче, чем Саакашвили, но там и со статьей все было понятно. Допустим, все-таки есть что-то. И это что-то докажет, та же война. Ведь она была, и тут на любой вкус. Превышение полномочий, преступная халатность, бездарность, которую тоже можно как-нибудь процессуально назвать. Допустим, следствие закончено, материалы пошли в суд. Но вот ведь какая штука. Сажать власть в наших условиях – такая же лукавая вещь, что и не сажать власть. Это где-то даже одно и то же. Потому что власть, которая проиграла, будет сажать такая же власть, которая выиграла. И которая ничем не будет отличаться, когда придет время проиграть и ей. И у нее будет два варианта. Один, как у Саакашвили Шеварднадзе, которому, как всем, тоже было, наверное, за что ответить. Отпустить с миром, и чтобы не мешался. Второй, и тоже припомнит разбазаривание какого-нибудь фонда. Особенно, если она не признает поражение и будет тянуть до последнего. Причем эта вероятность тем больше, чем яростнее она сажала предшественников. Но есть и обратная зависимость. Чем яростнее победители мстят, тем легче предсказать, как их будет лихорадить потом, когда кто-нибудь расскажет и про ее венники. Власть, которая говорит, что предшественник должен ответить, по определению подозрительно. Всегда есть дела поважнее, чем кого-то посадить. Почему бы ей не заняться чем-то, особенно если подсудимый так все запустил? Поэтому вопрос не в том, за что должен ответить Саакашвили. Вопрос перед кем. И вот тут-то и парадокс. Даже если есть за что ответить, но не перед кем, а суд не в счет, все хуже, чем впустую. Потому что победитель оказывается хуже проигравшего, даже если того и в самом деле впору сажать. Передача власти на нормальных выборах – только первый из критериев нормальности. Обретение права сажать предшественника – второй и намного более сложный. Противоречие неразрешимо. Самой своей победе победитель по праву не обретает. Откуда на пепелище возьмет справедливый суд? А если не пепелище, за что сажать? Зря Иванишвилев сказал. Лучше бы Саакашвили остаться на свободе. Всем лучше. Даже если он и в самом деле должен сидеть. Такая справедливость. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Как относятся жители грузинской столицы к ожидаемому ужесточению закона в отношении пьяных за рулем? Их мнениями на улицах Тбилиси интересовался Сергей Брикваце.
Правительство Грузии планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Как вы считаете, насколько это необходимо и повлияет ли принятие поправок на снижение числа нарушений?
Бывали случаи, когда я сам садился за руль в нетрезвом состоянии, но с ужесточением закона я перестал так поступать. Я думаю, это необходимо, учитывая, что оправдания у пьяных водителей нет. Я думаю, это необходимо. Сейчас задержанные водители платят денежный штраф и через какое-то время без зазрений совести опять садятся за руль в нетрезвом состоянии. Они должны бояться наказания.
Думаю, ужесточение закона оправдает себя. Водители более ответственно будут подходить к вопросу о безопасном вождении. Благодаря этому понизится число автоаварий.
Я 54 года проработал водителем, и за этот период у меня не было ни одного нарушения. Я вообще не понимаю, как можно сесть за руль пьяным. Думаю, таких людей должны строго наказывать.
Я вообще считаю, что в нетрезвом виде садиться за руль нельзя. И чем строже будет закон в этом отношении, тем лучше. Людей в нетрезвом виде надо к уголовной ответственности привлекать в любом случае.
Пить за рулем безответственно, хотя ужесточение закона мало на что повлияет. Если грузин захотел выпить, он выпьет и за руль после этого тоже сядет. Другое дело держать себя в руках, пить столько, чтобы не терять контроль.
Как вы думаете, как бороться с теми водителями, которые даже после ужесточения закона будут садиться за руль в нетрезвом состоянии?
Необходима пропаганда. Мы не должны губить свою или чужую жизнь. Люди должны осознать всю ответственность и понять, почему приходится ужесточать закон.
Обязательно нужно принять ужесточающие меры. Штраф в размере 5000 лари, например, и неважно, какую зарплату получает задержанный. Если мой оклад мне позволяет, я что, должен напиваться и садиться за руль? Принятие поправок принесет свой положительный результат, ведь до сих пор денежные штрафы лишь вызывали агрессию у населения. Хотя агитация даст лучший результат. Существуют модели, апробированные на Западе. Придумывать что-то новое не придется. Во многих странах мира не существует денежных штрафов за вождение в нетрезвом виде. У нарушивших закон водителей просто отбирают права на 2-3 года. Думаю, так должно быть и у нас. Конечно, это не решит проблему полностью, но эффект будет. Я думаю, человек должен сам понимать, что в нетрезвом состоянии он представляет опасность для окружающих и не способен контролировать себя. Люди, продающие алкоголь, сами не должны дать возможности сесть за руль выпившему человеку. Другого выхода нет.
Голоса на улицах Тбилиси собирал Серго Бригвадзе. И вновь к новостям из Сухуми. Абхазский независимый телеканал Абаза ТВ переживает период реформ. Переезд в новое здание позволит каналу увеличить как время вещания, так и количество выпусков в прямом эфире. Об этом главный редактор канала рассказал нашему постоянному автору из Абхазии Виталию Шария.
Сегодня, повстречав генерального директора первого и пока единственного в Абхазии республиканского частного телеканала Абаза ТВ Руслана Хашига, я поздравил его с избранием в третий раз члена Общественной палаты Республики Абхазия, а затем решил поздравить еще с двумя событиями, связанными с его профессиональной деятельностью, и не только поздравить, но и расспросить о подробностях про них. Первое – это новоселье телестудии. Надо сказать, что если абхазская гостелерадиокомпания вскоре после войны была переселена в корпуса бывшего советского санатория Закавказского военного округа «Прекрасные условия», то возникшая в 2008-м студия Абаза ТВ 6 лет ютилась, что называется, на птичьих правах на верхнем этаже одного из корпусов российского санатория РВСН, затем объединенный санаторий «Сухумский», два года назад закрывшийся. Достаточно сказать, что в тесной студии там помещалось максимум 3-4 участника передачи. Владелец телеканала, бизнесмен и политик Беслан Будба несколько лет назад начал неподалеку от Красного моста в Сухуми строительство здания, значительная часть помещений в котором отводилась телеканалу. Но по разным причинам работы на объекте, выполненные на 80%, в 2009 году были заморожены. И вот рассказывает Руслан Хашик.
В этих условиях мы вынуждены были искать второй вариант, временный вариант. Ну, это будет где-то на 3-5 лет. И мы выбрали вот такое промежуточное решение о создании студии в офисе Беслана Бутова. И нам отвели серьезную часть этого офиса на втором этаже. Мы из гостиной устроили большую студию. Это намного больше, чем у нас было. Эта студия нам позволяет, помимо информационных выпусков на этой площадке, создавать мини-площадок для организации прямого эфира. Уже в октябре наши зрители почувствуют изменения в программе вещания. Мы увеличим объем вещания собственных программ и особенно те программы, которые будут выходить в прямом эфире.
А еще мне хотелось расспросить его об интересном, на мой взгляд, проекте, который телеканал Абаза ТВ осуществил в преддверии 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Начался этот проект с урока, проведенного им самим по приглашению педколлектива в Сухумской 10-й средней школе о том, как работали абхазские телевизионщики во время войны. Руслан Хашик рассказывает.
Дети интересовались, задавали вопросы. Стояла такая тишина, и я в каждом из них, вот, лица были очень внимательны. И после этого у меня родилась идея, я предложил руководству школы провести ряд уроков уже с участием военных, людей из политики, кто реально участвовал, делал эти исторические дела. И вот мы начали лекции с Сократом Рачевичем Джинджоли, он рассказал о соглашении 27 июля и о том, как это все выполнялось, и почему, и при каких обстоятельствах началось сентябрьское наступление. После этого, чтобы дети получили общее представление, что происходило на территории Абхазии, очень интересную, захватывающую, такую объемную урок провел Батал Джоко, начальник штаба Восточного фронта. Было очень эмоциональная лекция, урок Батала Кобахия в медико-санитарном батальоне. Дети после урока очень живо делились впечатлениями дома.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К международным новостям. Террористы, захватившие заложников в торговом центре в Найроби, пригрозили их убить в случае штурма здания. Кенийский спецназ продолжает пытаться освободить захваченных боевиками людей. Жертвами теракта в Кении уже стали не менее 70 человек. В Кении также арестованы 10 человек по обвинению в причастности к нападению в Найроби, рассказывает Андрей Шароградский.
Торговый центр «Уэстгейт» в Найроби был захвачен в субботу днем боевиками сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб», имеющей тесные связи с «Аль-Каидой». По данным, к середине дня понедельника в здании находились от 10 до 15 боевиков, которые удерживали около 10 заложников. Кенийские власти заявили об освобождении минувшей ночью большого количества удерживавшихся в «Уэстгейте» людей, однако свидетели указывают, что практически все они не были захвачены, а прятались от террористов и, в конце концов, получили возможность покинуть окруженное войсками здание. Во второй половине дня начался штурм, вспыхнул пожар. Представитель «Аш-Шабаб» в аудиообращении, размещенном в интернете, заявил, что заложники будут убиты, если кенийские спецподразделения начнут штурм. Он также утверждает, что в понедельник утром кенийские спецназовцы и помогающие им израильтяне пытались ворваться в «Уэстгейт», но не смогли этого сделать. Опыт предыдущих подобных операций боевиков говорит о том, что террористы обычно действительно готовы убить заложников и сами готовы умереть в бою. В распоряжении боевиков запасы продуктов из находящегося в «Уэстгейт» эти супермаркеты, что позволит им выстоять в течение длительного времени, если решительных действий по освобождению заложников предприниматься не будет. Имена нападавших пока неизвестны. Один из них был ранен и арестован, но вскоре умер. По словам свидетелей, террористы вооружены автоматами и гранатами. Ворвавшись в «Уэстгейт», они открыли беспорядочный огонь по людям, обедавшим в местных ресторанах. Среди погибших много иностранцев, граждане Великобритании, Франции, Нидерландов и Китая. Ранены по меньшей мере 5 американцев. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не исключил в воскресенье, что погибших британцев окажется больше.
Это совершенно ужасное и кошмарное, безжалостное нападение. Нам известно, что 3 британских граждан были убиты. Так как ситуация до сих пор не разрешена, мы должны быть готовы к новым трагическим известиям.
Захват торгового центра «Уэстгейт» — самый крупный теракт в Кении с 1998 года, когда при взрыве американского посольства в Найроби были убиты более 200 человек. По данным британских газет, не исключено участие в нападении граждан западных стран, в частности англичанки Саманты Лютвейт, вдовы одного из террористов-самоубийц, совершивших взрывы в Лондоне 7 июля 2005 года. Она известна под псевдонимом «Белая вдова». На счету «Аш-Шабаб» уже были несколько крупных терактов, в частности, двойной взрыв в Уганде в 2010 году во время телетрансляции финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда в Кампале погибли по меньшей мере 77 человек. Главное требование «Аш-Шабаб» — вывод из Сомали кенийских войск, которые в течение последних 2 лет успешно боролись с исламистами в рамках мандата Союза африканских государств. Это требование было категорически отвергнуто. Президент Кении Ухуру Кеньятта, у которого при теракте погиб племянник, заявил о решимости продолжать войну с террором в Сомали.
Террористическая группировка «Аш-Шабаб» через социальные сети взяла на себя ответственность за этот трусливый террористический акт. Однако расследование должно достоверно установить виновников этого ужаса, чтобы привлечь их к ответственности. Они не ускользнут от наказания за свои презренные бесчеловечные поступки.
Судьи Международного уголовного суда отложили на неделю заседание по делу вице-президента Кении Уильяма Рута, чтобы позволить ему вернуться на родину и участвовать в поиске выхода из кризисной ситуации с захватом заложников в Найроби. Председатель суда в Гааге в понедельник утром объявил, что Рута может вылететь в Кению. Рута предъявлены обвинения в преступлениях против человечности в связи с его ролью в волне насилия, охватившей Кению после президентских выборов в 2007 году. Аналогичные обвинения предъявлены и нынешним главе кенийского государства. И Рута, и Кеньята обвинения отвергают. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кити Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.